Перевод стиха. С ростом тела живого существа растет и его гордыня. Разжигая все пагубные для души гордыню и гнев, человек начинает враждовать с теми, кто так же, как и он, одержим вожделением. Комментарий Шрилы Прабхупады. В третьей главе Бхагавад-гиты Арджуна спрашивает у Кришны о причине вожделения, которое обуревает живое существо. В Писании говорится, что живое существо является вечным, и потому в качественном отношении не отлично от Верховного Господа. Отчего же тогда живое существо становится жертвой материальной природы и под влиянием материальной энергии совершает столько грехов? Отвечая на вопрос Арджуны, Господь Кришна сказал, что живое существо теряет свое возвышенное положение и попадает в ужасные условия материального существования под влиянием вожделения. Последствия вожделения преобразуются в гнев. И вожделение, и гнев берут начало в гуне страсти. Вожделение непосредственно порождено гуной страсти. Если вожделение не получает удовлетворения, оно трансформируется в гнев, относящийся к гуне невежества. А когда невежество окутывает душу, оно становится причиной деградации и падения в самые ужасные условия адской жизни. Чтобы выкарабкаться из адской жизни и подняться на высшую ступень духовного бытия, необходимо превратить вожделение в любовь к Кришне. Шрила Наратама Дас Такур, великий ачарья Вайшнавской Сампрадайи, говорил: «Кама Кришна Кармарпане». Вожделение порождает нас бесконечное множество желаний, связанных с удовлетворением чувств. Но если его очистить и преобразовать, то это же вожделение будет внушать нам желания, направленные на удовлетворение Верховной Личности Бога. Гнев также можно использовать в служении Господу, обращая его против атеистов или тех, кто враждебно относится к Богу. Вожделение и гнев привели нас в материальный мир, но эти же качества можно использовать для того, чтобы развить в себе сознание Кришны и вернуться в состояние чистого духовного бытия. Поэтому Шрила Рупа Госвами рекомендовал нам не привязываться к окружающим нас в материальном мире объектам наслаждения, которые необходимы нам для того, чтобы поддерживать свое существование, а использовать их, чтобы удовлетворить чувство Кришны. В этом заключается смысл истинного отречения от материального мира. Сахадехена манина, вартаманина манина, короти виграхам ками, камишвантая чатмана. С ростом тела живого существа растет и его гордыня. Разжигая в себе пагубные для души гордыню и гнев, человек начинает враждовать с теми, кто так же, как и он, одержимы вожделением. Скитание живых существ, песня 3 глава, 31 текст, 29. Итак, живое существо связано с телом. И когда тело растет, созревает, у живого существа также меняются впечатления, взгляды, ощущения, мироощущения. Все меняется внутри живого существа в соответствии с телом. Хотя должно быть все наоборот. В том случае, когда хозяйкой является душа, то тело меняется в соответствии с сознанием человека. Тогда как в материальном отношении материальные примеры говорят о другом, что по мере того, как меняется тело, меняется и внутренняя жизнь человека. Это просто материальный опыт. Это опыт отождествления с телом, не больше. Это не опыт чистой души. Это не трансцендентное ощущение. Нужно быть не просто внимательным, что мы ощущаем в каждый данный момент. Какой вкус мы получаем и от чего. Если мы найдем источник нашего вкуса, то мы сможем понять наше положение в материальном мире. Высший источник вкуса – это Кришна. Но это очень высоко. Не каждый человек имеет непосредственно такой источник в своем сердце. А обычно живое существо питается гунами материальной природы. Питается материальный ум, разум и также чувства. Все это связано одной энергией вожделения. И вожделение – это чистая любовь к Богу, которая соприкасается с гуной материальной природы, с гуной страсти. К этому соприкосновению приводит желание живого существа. Желание означает, что есть вкус наслаждаться. Нельзя понять желание по-другому. Искусственные желания, которые возникают в уме, не так важны, не так страшны, как страшен тот вкус чувственных наслаждений, который живое существо имеет. Это и есть вожделение. Желания, окрашенные вкусом, являются вожделением. Желания, не окрашенные вкусом вожделения, не могут быть опасны. Подобно тому, как змеи не могут быть опасны, если зубы у них вырваны. Это та же самая змея. Но фактически змея опасна только в одном случае, когда у нее есть яд. Если у нее есть зубы и нет яда, не так уж она и опасна. На самом деле, если посмотреть, зубы змеи очень маленькие. Они маленькие и очень острые. Но опасность в том, что у змеи очень много яда. И таким образом, если чувства осквернены вожделением, чувства опасны, ум и разум также опасны. Ум особенно, это ядро материального существования. Он увлекает вечную душу в какие-то временные явления. Не то, что мы живем сегодня и думаем, что вот сегодня день пройдет, он временный. Не только так. Это лишь начало размышления. Что жизнь временна, что впереди смерть. День пройдет, и ночь пройдет, и дни, и ночи все пройдут. И все проходит в этом мире. Да, но обратите внимание на каждый настоящий момент. Даже мысли временны. Это еще одно доказательство, что ум не является живым существом, поскольку живое существо вечно. Хотя так много временных ощущений, желаний, мыслей, комбинаций в уме, огромное количество. Наблюдатель остается тот же самый. Смысл в том, чтобы найти этого наблюдателя. Но его можно только ощутить. Нельзя его найти органами чувств. Его можно непосредственно ощутить. Единственный способ. Можно только ощутить душу. Нельзя понять ее умом. Нельзя ощутить ее чувствами материальными. Поэтому мы должны внимательно смотреть, что же мы чувствуем. Что мы ощущаем в каждый данный момент. Духовное ли это ощущение или материальное ощущение. На начальном этапе, поскольку мы пограничной энергии, мы больше склонны к материальным ощущениям, нежели к духовным. Эти ощущения могут быть очень тонкие. Это вожделение, очень тонкое чувство на самом деле. Очень возвышенное чувство может быть. Даже полубоги испытывают вожделение. Даже Брахма испытывает вожделение. Очень тонкие возвышенные чувства. Люди это облекают в образ поэзии. Иногда пишут даже на санскрите об этих вещах. Настолько глубокие вещи, которые нужно передать. У них даже нет каких-то слов. Нужна поэзия, нужна аллегория, нужно сравнение. Как кажется, какая возвышенная вещь – это тема вожделения. Но Кришна говорит, это тот всепожирающий враг живого существа, который идет к гибели всех. И в этом стихе это подтверждается. С ростом тела растет гордыня. Это означает, что тело меняется в сторону успешной жизни. Живое существо испытывает духовные проблемы. Как правило, если оно испытывает к этому вкус. Например, человек может стремиться к богатству и славе, к чему угодно, если он не испытывает к этому никакого вкуса. Это не вредно для него. Если он не испытывает никакого вкуса к славе, к почету, к уважению, к богатству, он может стремиться и получить эти вещи. Это не является препятствием. Препятствие является тогда, когда живое существо склонно к наслаждению этими вещами. Богатством, положением, славой, почетом и прочее. Итак, весь смысл в том, чтобы устранить вкус. И мы не сможем найти душу, просто исследуя симптомы, анализируя свое существование. Невозможно так найти душу умом. Душа сама себя постигает. Нельзя постичь с помощью ума душу. Душа постигает сама себя. Например, человек тоже постигает сам себя в этом мире. Когда? Когда он начинает активно действовать. Начинает работать. Использует все свои энергии ума и тела. Образование, богатство, таланты. Все использует. И как усиленно, кропотливо человек работает, чтобы добиться какой-то цели. И так он познает самого себя. По возможности, что человек может, все будут наблюдать, что может живое существо делать в этой форме. Что человек может делать в спорте, в культуре, в науке, в обычной жизни. Что делать может человек. Об этом все рассказывается. Что делает человек. Газеты, журналы, книги, телевидение, радио. Только об этом говорят. Что может делать человек? Куда он еще не полетел? Куда он полетел? Что он написал? С кем он воюет? И так далее. Чему новому научился? Что он нового открыл? Что может делать этот человек? Это процесс тоже самопознания, но связанный с телесным отождествлением. Фактически все люди делают одно и то же, только в разных направлениях. Итак, они чувствуют, Чувствуют прилив энергии, когда получают богатство. Чувствуют прилив энергии, когда к ним приходит вожделение. И в преданном служении живое существо чувствует настоящий прилив энергии, когда испытывает чистые эмоции, духовные эмоции. Руководствуясь такими энергиями, таким источником, человек может совершать преданное служение вечно. Вечно. Да, хотя они так стараются, но никто из них не хочет вечно работать. Что страдание? Тогда как если живое существо, душа начинает работать, оно работает вечно. И никаких страданий. И нет мысли, чтобы остановить служение. Итак, поскольку ум временный, ум временное существование, мысли временные, то живое существо фактически всегда обеспокоено, не зафиксировано, неустойчиво. Оно не понимает абсолютную истину, незыблемую, неизменяемую истину. Стремится к каким-то относительным вещам, к временным вещам. Максимум, к чему может стремиться человек с помощью своих усилий, это к осознанию Брахмана. Очень много есть людей, которые могут осознавать Брахман прямо или косвенно. Через природу, через философские размышления. Но в Брахмане нет никаких качеств, кроме вечности. Просто вечность. Там нет ничего. Недостаточно осознать себя Брахманом. Брахман означает «я не есть это тело». Как если человек, он просыпается, он может чувствовать комфорт в теплой постели, и кошмарные сны кончены. Но если он не встает и ничего не делает, он снова засыпает. Он снова возвращается к этим снам. Снова возвращается к иллюзии. Итак, даже если мы знаем, что мы духовное существо, и получаем этот опыт ежедневно, если мы не действуем как душа, мы снова возвращаемся к материальной иллюзии. Такова сила отождествления с материальной природой. Никто не может это преодолеть. Только преданное служение, только активная духовная деятельность. Активная духовная деятельность предполагает, что человек займет все в служении Кришне. Тело, речь, мысли. Только так можно занять душу. Одно единственное чувство, если оно не под контролем, уводит человека в сторону. Одно единственное чувство. Направление мысли также. Поэтому мы видим, что преданное служение требует большой жертвы, всех усилий. Все, что у нас есть, мы пытаемся занять служение Кришне. И мы видим, что это трудно. Потому что есть такие вещи, как лень. Есть такие вещи, как страдания, сопутствующие любой деятельности. Недостатки, которые сопутствуют любой деятельности. Никто не хочет связываться с недостатками. Каждый хочет стать совершенным. Но занимаясь активной деятельностью, мы столкнемся с кучей недостатков. Собственными недостатками, недостатками других. И очень трудно, процесс сотрудничества – наиболее трудная вещь. Поскольку мы работаем внутри материальной природы, не потому, что мы души, а потому, что мы связаны с телом. На самом деле, различные представления разногласий есть в духовном мире, Шрила Прабхупада объяснял. Существует и там. Это придает вкус духовной жизни, разнообразие. Разнообразие представлений служения Кришне. Так выражается индивидуальность живого существа. Но здесь, поскольку есть вожделение, разногласия, они создают проблемы. Они не создаются разнообразие наслаждений. Они обычно создают разнообразие проблем. Потому что обычное живое существо хочет подчинить своим мыслям и поступкам других. Если кто-то имеет другие представления, то это вызывает неудовлетворение. И поэтому ожидается, что преданный он разовьет видение, просто духовное видение. Главное, что нужно научиться видеть, насколько мы преданы, насколько мы искренни. Это стирает все противоречия. Если все заняты искренне преданным служением и стараются выполнять наставления духовного учителя, то мы можем на этой платформе сотрудничать. Появятся разные мнения и разногласия, безусловно, появятся. Но мы не должны руководствоваться этим. Они всегда имеют место. Как огонь покрыт дымом, так и любая деятельность несет в себе какие-то недостатки. Важно найти душу. Никогда не нужно забывать, для чего мы здесь. Важно найти душу и зафиксироваться в этом. Как мы говорили, что найти душу, значит ощутить ее, ощутить самого себя. И зафиксироваться в этом ощущении, в этом сознании. Не просто в каком-то теоретическом понимании, что где-то там есть душа. Она не где-то там. Я и есть душа. Я продолжаю изучать душу как отличную от себя. Вот в чем проблема. Так же, как это делают ученые. Они режут материю и смотрят, где там душа. Но интересный момент. Действительно, где же тогда там душа? Как можно найти так душу? Если мы изучаем материю все свое время. И, например, преданные не изучают грубую материю. Мы видим, никто из преданных не изучает грубую материю. Никому это не интересно. Мы что-то знаем о том, как устроены клетки, хромосомы, и достаточно. Никто не углубляется в эти вещи. Никому не интересно. Но преданные иногда изучают тонкую материю. Они думают, что это ближе к душе. На самом деле это может быть еще и дальше от души. Потому что именно в уме и разуме гнездится вожделение. Вожделение – столица, ум и разум. Чувство выше мертвой материи. Выше чувств ум, выше ума разум. Вот там нужно искать препятствия. Вот там нужно искать проблему. Проблема не в том, что у меня есть материальное тело. Проблема в том, что мне сохраняется желание наслаждаться этим материальным телом. Чем плохо это материальное тело? Можно удивиться, какое совершенство природы это материальное тело. И тонкое тело, и грубое тело, и как они хорошо работают на самом деле. Замечательный инструмент, говорится, для самосознания, для служения Кришне. Очень тонкий инструмент человеческое существо, человеческое тело. Специально предназначено для познания Бога. Кришна сам говорит, что мне эта человеческая форма очень дорога. Она особо подходит для самосознания, для познания Кришны, цели, смысла жизни. Ахам брахмасми, легко понять в этом теле. Поэтому это тело не так уж и плохо. Но поскольку вожделение гнездится внутри этого тела, тогда тело становится плохим. В этом случае вожделение, оно окрашивает все в другой цвет. В цвет чувственного наслаждения, цвет отделения от Кришны, цвет страданий, цвет разногласий, цвет отождествления с телом, цвет враждебности, цвет зависти, цвет гнева. Все присутствует там, все недостатки присутствуют там. Но если хозяйкой является душа, тело очищается от этого всего. Как же найти эту душу? Обычно в Ведах говорится, посмотрите, живое существо, тот, кто обладает чувствами. Возьмите любое живое существо. Если оно обладает чувствами, там есть душа. Можно подумать, какая же там душа. Неужели там душа? Душа управляет телом. С другой стороны сказано, нет, душа не управляет телом сама. Но она связана с телом, тем не менее. В то же время она не связана с телом. Есть загадка, где же эта душа? В теле или не в теле? Да спорно этот ответ вряд ли ответят философы. Где душа находится? В теле или не в теле? Да, она имеет влияние на тело. Но сама душа в теле практически не находится. Если мы говорим, что она там все-таки находится, то она не проявляется мне как душа. Поэтому фактически она не находится там. Спящий человек, говорится, он вроде присутствует, вроде бы отсутствует одновременно. Что с него толку, пока он спит? Но даже этот пример материальный, поскольку душа находится в совершенно другом измерении. Я связан с телом, я буду искать душу. Например, я посмотрю, какие там клетки. Как работают энергии, почему это тело существует, живет какое-то количество времени. И я увижу, нет, не душа, не душа. Там кровь несет частички кислорода, питания. Там есть мышцы, которые сокращаются. Там не душа, нет, можно все объяснить. Связки, мышцы, кости, крепления, смазка, слизь, все двигается, кожа. Так мы можем анализировать и видеть, что нет. Причем здесь душа? Это просто хорошая машина, и машина работает. Мы можем такую же машину сделать, она будет работать. И кто-то видит в этом. Но можно видеть тоньше. Нет, не только мышцы. Есть и тонкие энергии. Есть воздух в теле. Вот она причина, можно сказать. Вот она причина жизни. Прана. Это называется жизненной силой, она называет ее. То, что действует как раз. А мышечная система и другие органы, они работают просто подчиняясь этой пране. Если большая жизненная сила, то хорошее здоровье, и мышцы хорошие, и все остальное функционирует. Вот она в чем зависимость. Можно найти там. Можно пойти глубже, как работают праны, как это связано с умом и так далее. Но этот путь никогда не приведет к душе. Можно узнать всю астрологию, почему тело работает так или иначе. Это связано даже со звездами. Но никогда не нужно забывать, что это просто материальные науки. Это не дает никакого представления душе, никакого, ноль, абсолютно. Хотя это все ведические науки. Ведические науки, 96% вед для материалистов. И смысл в том, что если преданный уже знает душу, он может пользоваться любыми ведическими науками. Пока он не знает душу, не очень хорошо заниматься какими-то еще ведическими науками, материальными науками. Необходимо ощутить душу. Необходимо очистить существование. Поскольку тонкое существование оскверняет сознание человека. Тонкое существование дает больше разнообразия, мы видим. Тот, кто видит тонкие миры или ощущает эти все вещи, фактически этот человек может сойти с ума. На самом деле так оно и происходит. И Прабхупада говорил, что сумасшедшие люди, они могут разрушить сознание Кришны. Нам не нужно касаться никаких тонких энергий. Нам не нужно даже думать об этом. Поскольку когда мы думаем о тонких существах, они уже притягиваются каким-то образом. Они уже чувствуют все это. И это составляет большой интерес на самом деле. Иногда этим можно заинтересоваться. И мы видели на опыте, что даже старые преданные иногда интересуются такими вещами, они переставали понимать, что такое душа. Забывали об этом. Поэтому есть Шримад Бхагаватам. Тут тоже описываются какие-то вещи. Но описываются сквозь призму преданного служения. С другой окраской, с другим вкусом. Самое важное не получить другого вкуса попутно, пока мы идем к сознанию Кришны. Можно развить вкус добродетели, развить вкус к тонким энергиям, развить вкус к астрологическим явлениям или космосу, к этому миру. Так много есть ловушек, и все это основано на умственной энергии. Умственная платформа, чанчала, которая принимает, отвергает. Чтобы мы не принимали привлекательно в этом мире, завтра отвергнем все это, останемся ни с чем. Как только тело изменится, мы все отвергнем. Как все интересно кажется в юношеские годы. Но когда человек старик, его ничего этого не интересует уже больше. С чем он остается? Ни с чем. Пока он в гуне страсти, ему все интересно. Он то изучает, это изучает, то помнит, с тем поговорил. У него такое впечатление, что он так много знает. Такой опыт у него уникальный. Он говорит со старыми людьми, а старым это уже не интересно. Он все это уже давно забыл. Он не понимает, почему это такое, что такое с этим человеком. Он кажется уже никуда не годный. Да, но он станет точно таким же. Если не раздает свое духовное знание. И духовное знание можно развить только через преданное служение. Фактически это самое главное препятствие для души. Это страх преданного служения. Страх предаваться. Всегда существует страх предаваться. Всегда есть тенденция просто нормально обусловленно жить спокойно. Чтобы меня просто никто не беспокоил. И Кришна, ты меня тоже не беспокой. Я тебе спокойно служу и будь доволен этим. Но мы видим, что сознание Кришны, преданное служение, если мы хотим в этой жизни достичь такого совершенства, вернуться к Богу, потребует жертв, потребует решимости, потребует отдачи, самоотверженности. Нужно будет решаться делать все, что угодно, в любой момент, как только это требуется. И, как правило, мы видим, что мы не хотим ничего менять обычно. Если мы все уже у нас нормально, то почему мы должны что-то менять, куда-то идти, снова что-то делать, идти на марафон, допустим. С какой стати, ну, все нормально, разве я не могу совершать марафон у себя на месте, на рабочем и так далее. Мы сразу видим, что у меня возникнут сразу какие-то проблемы, препятствия. Почему? Почему я должен делать это? Или почему я должен делать то? Это должны делать они. Как правило, посмотрите, в ум, так оно и происходит. Как только мы говорим, что распространять книги, нужно распространять сознание Кришны. Почему я? Сразу же вопрос первый будет. Я уже занят чем-то. И тем не менее, если мы все-таки находим силы предаваться, на это всегда нужны какие-то силы. Мы видим, что результат удивительный. Результат всегда удивительный, очень хороший. Но материальная природа так сильна, что уже на другой день повторяется все снова. Почему я? Я вчера уже предавался. И мы помним это. Мы помним всю жизнь, что мы предались Кришне когда-то. Значит, я думаю, я предан сейчас. Но, чтобы совершать вечное служение, должно быть непрерывным, бескорыстным, постоянным служением должно быть. Фактически, каждую минуту Прабхупада хотел, чтобы мы научились использовать служение Кришне. 24 часа в сутки. Когда его спросили, сколько нужно повторять Хари Кришна мантру, он говорит, постоянно 24 часа в сутки нужно повторять Хари Кришна мантру. Мы не можем так делать, сказали. Такое предание невозможно для нас. Тогда 16 кругов, все остальное время преданное служение. Все остальное время деятельность сознания Кришны. Карма-йога. Это то, что рекомендовано в Бхагавад-гите. Итак, мы пытаемся, и душу мы не найдем просто с помощью материального анализа. Какое там здоровое я или больной, глупое или умный, какие у меня астрологические влияния, стоит мне заниматься преданным служением или не стоит заниматься преданным служением. Может быть, для кого-то это и стоит, да, у него все астрологические факторы могущественные. Если он пойдет распространять книги, он станет чистым преданным. А у меня не такие факторы астрологические. Даже если я выйду на распространение книг, я не стану таким чистым преданным. Мы так привязаны к результату. Мы хотим получить результат именно сейчас, наравне с другими. Если не такой, как все эти махараджи, то зачем мне вообще распространять книги? Нет, мы должны выполнять свое служение. Мы должны делать то, что мы можем делать. Мы должны вернуться к Богу в тот час, когда Он захочет. Не когда мы решим. Можем решить сейчас вернуться к Богу уже. А Он скажет, нет, распространяй книги еще. Я скажу, нет, я уже решил вернуться. Я готов уже предаться. Потому что на самом деле мне тяжело книги распространять, и я не очень-то и горю желанием это делать. Легче вернуться к тебе. Это уже все так надоело, что лучше я вернусь к тебе. Там, кажется, меньше проблем. Ты сам сказал, Вайкунтха, без беспокойств написано в Бхагаватам. Ты сам описал то, обитель ни солнцем, ни луной не освещается. И ты же никому не завидуешь. Так и возьми меня туда. У Кришны другие планы. Кришна хочет ощутить любовь живого существа. Все, что он хочет. Остальное его невозможно подкупить. Никакими усилиями, никакими просьбами, никакими аргументами. И сначала мы просто занимаем свои чувства и тело в сознании Кришны. Насколько это возможно? На 100% или на 150%, кому как удается. И затем мы хотим эти усилия совершать, научиться с любовью. Главное не давать выходу этой любви в другое место куда-то. В сторону от Кришны. Все должно быть через Кришну. Не стоит думать так, что есть разные объекты любви. И вот Кришна где-то один из объектов любви. Это не так. Как же мы сможем тогда развить эту любовь? Если есть еще другие объекты любви. А? Так много преданных. У кого-то есть семья, у кого-то есть родственники, братья и сестры, и дети и так далее. И что получается, есть ребенок, есть жена, есть друзья, есть подруги и друзья, это все объекты любви, и есть Кришна. И мы выбираем между кем тогда, что нам выбрать. Как правило, такое представление возникает. Нет, Кришна это все. Кришна и мать, и отец, и друг, и сын, и возлюбленный. Кришна это все. Все остальное, что мы имеем, это лишь его отражение, это его частички. Поэтому нет никаких препятствий, Кришна всеобъемлющий. Это на самом деле единственный объект любви. Отождествляя себя с телом, мы видим немножко по-другому это все, в другом свете. Но это неправильно, потому что ничего кроме Кришны не существует. Это просто наука. Как увидеть, как ощутить эти вещи, как узнать Кришну. Но сначала мы должны узнать Кришну внутри себя. Тогда мы видим, что на самом деле Кришна везде. Внутри меня и вне меня, повсюду. Через сверхдушу. Но Кришна также Верховная Личность Бога, Сын Нанды Махараджи, Сын Матери Ишоды. Таков Он. И нельзя узнать Кришну с помощью аргументов логики. Можно ощутить только с помощью бхакти. Итак, это деятельность. Когда мы отдаем Кришне свои силы, свой ум, свою деятельность, оно приводит к тому, что мы отдаем на самом деле все самое дорогое для Него. Вот тогда проявляется бхакти. Садхана бхакти перерастает в рагануга бхакти. Каким образом? Кришна удовлетворяется. Не так, что сейчас у меня садхана бхакти, и когда-то она просто перерастет в рагануга бхакти. Нет, это просто милость Кришны. Поскольку мы согласны, это аскеза, отдавать всю свою энергию Кришне, не употреблять эту энергию для чувственного наслаждения, Кришна дает нам рагануга бхакти. Только Он может это дать, рагануга бхакти. Конечно, непосредственно гуру, духовный учитель это делает. Но мы сейчас говорим о Кришне непосредственно. Никто не может получить независимо от Кришны Рагануга Бхакти, любовь к Богу, а потом сказать, ну вот теперь я люблю тебя, теперь я буду отдавать тебе свою любовь. Нет. Мы не можем сразу отдать свою любовь, мы должны отдать сначала физическое тело, речь, ум, разум. Всю свою энергию, Эта энергия так дорога живому существу для чувственных наслаждений, очень дорога. Если он отдает это Кришне, то Кришна принимает это с большой благодарностью и дает ему это бхакти, развивает это бхакти. Он источник этой любви, он высший источник. И как бы живое существо освещается этой любовью бхакти, этим знанием. Просто изнутри, точно так же, как солнце, если светит, все, тьма уходит. Но как только солнце заходит, тьма снова наступает. Кажется, что пока солнце сияет, нет места для тьмы, но как только солнце скрылось. Весь смысл в том, чтобы не терять Кришну из виду. Мы должны всегда ощущать, если не непосредственно его, то разлуку с ним. Если даже это невозможно, то мы должны ощущать себя в преданном служении, в деятельности. Ощущать себя в желаниях духовного учителя. И это непросто. Это аскеза будет для материального существования. Мы столкнемся с многими препятствиями. Это главное препятствие, что мы не желаем делать что-то, не хотим что-то делать, видя двойственность в этом мире. Мы думаем, что что-то лучше, что-то хуже. Но если развить видение шире, если мы увидим необходимость, то мы сможем понять, что хочет Кришна и Гуру. И важно все это делать с любовью, даже когда очень трудно, даже когда не хочется делать. Мы должны учиться делать это с любовью. Все будет нравиться в сознании Кришны. Одновременно все будет не нравиться и нравиться. Одновременно, поскольку материальная природа никогда нам не будет нравиться отдельно от Кришны. Поэтому иногда нам не будет нравиться что-то. Но поскольку всегда будет связь с Кришной, всегда будет нравиться любая деятельность. И так развивается гордыня у живого существа. Поскольку развивается тело. Если мы хотим найти душу, то мы должны идти другим путем. Душа здесь, но мы видим гордыню, гнев. Это не душа. Хотя душа здесь. В чистом виде душа, прежде всего, это смирение. Вот это уже душа. Во всяком случае, это похоже на душу что-то. Это уже качество духовное. Поэтому, если развивается смирение, ум подчиняется, поскольку душа могущественна, душа хозяйка. Только смирением можно победить ум, контролировать ум. Нельзя усилием воли или усилием разума, то есть, это делать. Духовная энергия может контролировать ум и очистить разум. И первое качество, которое может это сделать, это смирение в человеке. Затем скромность. И так эти 20 качеств души, знания. Они побеждают ум. Потом Господь Читания говорил, 13 Пису Ничина. Если ум станет смиренным, не ожидающий почтения, поскольку очень сильно, настоятельно потребность ума прославляет себя, выглядеть лучше, как бы, это потребность ума. Если человек теряет к этому склонность, развивая смирение, то он может повторять Хари Кришна всегда в экстазе и выполнять преданное служение всегда в экстазе. Киртанея Садхари. Так, душу можно узнать только по качествам. Нельзя увидеть ее в материи. Если мы будем думать только о материи, тонкой и грубой, о нашем уме, мы никогда не найдем душу. Наше желание будет всегда меняться, ощущения всегда будут меняться, поскольку ум, чанчала, изменчивый. Итак, душа – это всегда смирение. Как ученики видели Шрилу Прабхупаду, он всегда был смиренным, он всегда был одинаковым. В любой день, в любое время он всегда был одинаковый. В одном и том же настроении он был. Никогда не видели у него каких-то сильных перепадов внутренних таких. Всегда был устойчивый. Даже когда он болел. Иногда он подолгу спал, потому что болел. Время сильной болезни. И когда просыпался, он говорил удивительные вещи. Простые, но очень удивительные. Ученики, которые рядом находились, видели, что Прабхупада на самом деле не спит. Хотя, очевидно, тело его спит. Но его сон – это что-то другое. Он продолжает служить Кришне внутри. Он думает о Кришне, он думает о преданном служении. Он засыпает на несколько часов, потом спрашивает, ты откуда родом? Ага, оттуда снова засыпает. Просыпается, говорит, а что там, как там, там можно распространять сознание Кришны и так далее. То есть ученики видели, что он фактически не спит. Нет, тело, да, тело может менять какие-то функции и так далее, но сознание всегда устойчиво на одном уровне. Прабхупада, он всегда был жизнерадостный внутри себя, где бы он ни находился. И всегда предавался любой ситуации. Прабхупада был самый бесстрашный из всех. Ученики были очень молодые и сильные, но Прабхупада был самый бесстрашный. Однажды он шел с группой саньяси своих учеников в Вриндаване, и большая собака выскочила. Стала лаять. Огромная собака, такая разъяренная. И все спасовали, все не знали, что делать. Прабхупада присутствовал там. И он как-то взял, так затянул свой пояс, как-то так, взял палку какую-то, и так собаку, первый выбежал, так и крикнул, и собака убежала оттуда. Выгнал ее. Когда они пошли дальше, еще одна собака выскочила, стала лаять на них. И кто-то из саньяси тоже взял палку, раз, но собака еще больше бросилась на него. Прабхупада сказал, нет, надо знать эту науку. Он всегда был одинаковый, он не боялся ничего никогда. И он всегда думал о Кришне. И когда он болел, он спал однажды долгое время, когда проснулся, вдруг стал говорить о Кришне. Несколько минут говорил, потом силы кончились, снова уснул. И никто не понимал, кому он говорит, что Прабхупада. И нам всегда нужно кому-то говорить. Обычно так. Но Прабхупада просто говорил о Кришне. Потому что Кришна здесь присутствует. Он Кришне мог это просто говорить. И так ученики учились сознанию Кришны, что Прабхупада всегда ощущал Кришну. Иногда могло казаться, что он ощущает боль, ощущает болезнь, да, но при этом всегда ощущал Кришну. Это чистая преданность, не так, что чистый преданный не болеет, и зубы у него не выпадают. Нет, у Прабхупады тоже выпадали зубы в старости. И он много болел. Но он сознавал Кришну, а это все, что необходимо человеку. Нельзя победить старость, болезнь или смерть другим способом. Нельзя аюрведа это сделать, нельзя астрологию это сделать. Нельзя промыванием кишечника это сделать. Нельзя никакими методами это сделать. Все равно болезни придут. Нам нужно спешить развивать духовное сознание. Нам нужно спешить совершать преданное служение. Всегда быть в преданном служении. Не отвлекаться на майю. Да, мы тело будем попутно также поддерживать. Но мы не будем обращать сильное внимание на это. Мы не можем глубоко медитировать на наши проблемы внутренние, телесные. Или психические проблемы. Это не та медитация, это не те ощущения. Это майя на самом деле. Поскольку это майя, они не дают ничего. Майя всегда обманывает. Они не дают никакого сознания, никакого понимания духовного. Вообще ничего. Человек остается просто своими болезнями и в старости просто говорит только о своих болезнях с другими такими же стариками. Все, что ему остается. И поскольку Прабхупада имел такое сознание Кришны, он привлекал так много людей. На Западе, представьте себе Запад, вместо чувственных наслаждений Прабхупада так много привлек. Весь мир привлек. Весь мир с ума сходил от чувственных наслаждений. Как можно было привлечь, никто не понимал в Индии, как можно было привлечь к сознанию Кришны тех людей? Они же там наркотики употребляют. Нет, эти наркоманы пришли к Прабхупаде. Эти хиппи пришли к Прабхупаде. Так много вкуса не получали. Почему? Потому что он был сосредоточен на Кришне. И так много вкуса можно получить из сознания Кришны. Духовная энергия дает все человеку. Все, уходят все страхи. Все проблемы, физические, любые, ментальные, все что угодно, все решается, поскольку я есть душа. Я могу быть окружен проблемами, но я не являюсь проблемой сам по себе. Я духовное существо. Я слуга Кришны, в этом случае у меня проблем нет, но я могу быть окружен проблемами, да. Но это меня не волнует, если у меня нет проблем. Например, в принципе у нас нет проблем, мы окружены материальным миром, а там столько проблем, посмотрите. Но тем не менее на этом фоне мы счастливы, поскольку это духовная энергия. Точно так же я окружен телом и проблемами тела. Но внутри я душа. Этих проблем не существует. И Прабхупаду все любили. Когда он приехал в Индию, к нему приходили духовные братья, к нему приходили люди из правительства. Даже его сестра, она приходила к нему. И однажды прямо устроила спать в его комнате. Она так была привязана к Шриле Прабхупаде. Она не хотела уходить от него. Поскольку он чистый, преданный. Его сестра тоже была преданна. Ученики не знали сначала, что это за женщина пришла. Пожилая женщина, такая толстая, в саре. Пришла прямо в комнату Шрилы Прабхупады, сидит наедине, о чем-то говорит, сидит на полу. И уже вечер, поздно, она все сидит и сидит. И слуги думают, ну что с этой женщиной делать? Кто же это такая? Прабхупада с ней разговаривает. Потом уже расстилает что-то на полу и ложится спать тут же прямо около Шрилы Прабхупады. Все думают, что такое, что такое? Это сестра оказалась. Нет, потом Прабхупада сказал, она тут все время ходит, куда-нибудь ее определите. Вот. А, нет, он не так сказал. Она стала ночевать в комнате брахмачариев. Тетушка Пишима. Она стала спать в комнате брахмачариев. Она это делала потому, чтобы быть ближе к Шри Прабхупаде. То есть со слугами хотела там тоже вот спать, чтобы быть поближе к Прабхупаде. Но брахмачари не могли. И они сказали Прабхупаде, мы брахмачари, она женщина и так далее. А он с ней всегда шутил. У него были такие лилы, такие расы с сестрой. В детстве, говорит, я ее бил каждый день. Потом она вышла замуж, и я приходил тоже каждый день и бил ее. Потом мне сказали, ну теперь у нее есть муж, теперь пусть муж бьет ее. Почему ты? Он говорит, я ее старший брат. Я должен с ней быть очень строг. Я, нет, я буду ее воспитывать все же. И он приходил каждый день бить ее. Она убегала, когда Прабхупада приходил. Это ее были отношения их. Но она очень любила Шрилу Прабхупаду. Однажды на какой-то программе в Пандале люди хотели коснуться стоп Шрилы Прабхупады. Там так много было людей, и не все могли это сделать. И она, поскольку могла близко подходить к Прабхупаде, она подходила, касалась его стопы, шла к людям, касалась кого-то. Снова пошла к Прабхупаде, трогала его стопу, кого-то касалась. И Прабхупада увидела и сказала, стоп, стоп, остановите, я ее в детстве бил и сейчас буду бить. Что она делает? Она стала брахмачарием готовить халаву каждое утро. Прабхупада снова гневался, он всегда ее ругал как бы. И смеялся над ней. Но она очень любила Прабхупаду, поскольку Прабхупада, он был в сознании Кришны. Если мы посмотрим с точки зрения материальных отношений, кажется, что Прабхупада груб был с ней. Но поскольку он был в сознании Кришны, то она чувствовала нектар, когда Прабхупада ругал ее даже. Она была очень привязана к нему на самом деле, поскольку там был Кришна, она знала это. Это не была обычная женщина. Поэтому она очень, так сказать, она была очень добра. Иногда он просто смеялся, он говорил на английском, она не понимала английского языка. Она сидела рядом, сидели ученики, лекции и так далее. Потом Прабхупада говорит, посмотрите, только посмотрите на нее, какая она толстая. И все смеялись с ними. Она смеялась, она не понимала языка, но все смеются, она тоже смеется добродушно. И потом спрашивает ученику, как вы думаете, может ли человек так толстеть, если он не ест пищи? Нет, все смеялись, говорит, нет, Прабхупада, это невозможно, невозможно так. Она меня хочет убедить, что она ест мало. И все смеялись, так продолжалось долгое время. Такие шутки. Но все видели, это любовь, на самом деле. Прабхупада, когда ругал, когда он исправлял, когда он действовал, он все делал с любовью к Кришне. И каждое живое существо, каждый человек, который приходил к нему, он видел его как частичку Кришны и хотел предложить его Кришне с любовью. Он уже давал ей такую любовь, этому живому существу. Для чего? Чтобы предложить его Кришне с любовью. Если все ученики вспоминают, как Прабхупада давал столько милости, так, столько сострадания, столько любви, особенно в самом начале, это был просто поток любви. Даже один имперсоналист Майявади, который болел в Америке, доктор Миша, по-моему, там был такой, да, и Прабхупада приходил к нему и готовил просад, с любовью и преданностью предлагал и кормил его этим просадом. Он говорит, меня спасла его любовь. Я, говорит, должен был тогда умереть. Меня спасла любовь Прабхупады. То есть столько бхакти у него было. Это все, что нам нужно. Все остальное, да, у нас будут препятствия и проблемы. Но пока у нас есть бхакти, нам ничего не страшно. Нашему движению ничего не страшно. Пока у нас есть бхакти. Пока у нас есть ощущение и вкус духовной энергии, духовной жизни. Поэтому нам нужно просто, невзирая на все эти трудности и препятствия, их очень много внутри нас, внутри ума, физических препятствий, продолжать преданное служение. И получать этот вкус. На самом деле мы должны просто быть благодарны Кришне за то, что Он нам сюда все это дает. В этих ужасных условиях Кали-Юги, в этих ужасных условиях сейчас России, Он нам так много дает милости. В России преданные так много милости получают. Все знают об этом. Когда одного духовного учителя спросили, а почему нет русских гуру? Он сказал, в России будет 1000 гуру. Россия такая страна, самая лучшая для проповеди. Если мы хотим получить милость Господа Чайтаньи, мы можем сделать это. Мы родились в такое время, мы можем получить сейчас милость Господа Чайтаньи. Сейчас, в этой жизни можем получить. Нет никаких сомнений. Мы еще и в России к тому же. Самое лучшее слово для проповеди. Как нам повезло в этом отношении. Нам нужно просто думать об этом и заниматься проповедью, распространять сознание Кришны. Все, что нас интересует, любовь и преданность. То есть мы должны отдать себя этой миссии. Кришна даст нам спонтанную любовь. А как же? Ведь мы же хотим вечно это делать. Если мы все отдадим, у нас ничего не останется. И Кришна почувствует к этому живому существу внимание, симпатию. Он обратит внимание, поскольку гуру скажет ему об этом. Этот ученик все отдал. Как ученик? Гуру тоже должен развивать веру ученика. Как ученик развивает веру в гуру, гуру тоже ученика веру развивает. Как он будет вести себя в трудных обстоятельствах, например? Если в трудных обстоятельствах он раз сказал, что не хочет, он все, оп, уходит. Вера слаба будет ученика, но нельзя положиться. Но если невзирая на какие-то трудности, очень серьезные трудности, как я разговаривал с Нираджаной с вами по поводу одной ученицы в одном городе, там были очень колоссальные трудности у нее, просто колоссальные трудности. Она была на грани уже ухода, она не знала, что вообще делать в сознании Кришны. Она потеряла практически во всю веру после этих трудностей. И я думал, наверное, она уйдет. Там такие проблемы невозможно решить. Но она осталась в сознании Кришны. И не раньше с вами сказал, она после этого осталась в сознании Кришны. Это о многом говорит. После таких проблем, говорит, обычно не остаются в сознании Кришны. А она осталась. Это о многом говорит. Итак, гуру развивает веру в нас таким образом. Если гуру верит в ученика, то Кришна принимает его. Просто благодаря его самоотверженности, его устойчивости, его желанию служить. Кришна принимает. И так мы получим любовь, так мы получим святое имя. Мы сможем слышать его. Мы услышим Кришну там. Это наша цель. Все остальное мы просто терпим. Матрас, пожалуйста, каунта я. Вся духовная жизнь просто будет терпение, поскольку вокруг материальная природа. Ничего хорошего нет. Харе Кришна.